рассмотрим еще одно произведение русской классической литературы, которое до сих пор вызывает споры. И вот буквально на днях я пыталась еще раз прочитать «Грозу» Островского с современной точки зрения, вот с точки зрения самого Островского. И вновь были дебаты, споры, и вновь со мной, ну, половину аудитории не согласилась. Поэтому вызывает спор, наверное, самое полемическое произведение на сегодняшний день, пьеса Островского «Гроза». И здесь тоже, в этой пьесе, в осознании этой пьесы, в трактовке сыграла большую роль революционно-демократическая критика. И в частности, статья Добролюбова «Луч света в темном царстве». Вот почему-то Добролюбову показалось, что Катерина может быть лучом света в темном царстве. Вот русский мир, купеческий русский мир, а у нас ведь очень много было купцов, тут действие в пьесе происходит на Волге, а Волга у нас и широкая, и долгая. И все купцы, и купцы по Волге жили. У нас был огромный купеческий мир. Это было огромное, огромное такое сословие, многочисленное. И почему вот в этом купеческом мире, который жил торговлей, доходами, собственно, обогащал и русскую жизнь? Ведь много купцов было у нас, благотворителей, которые зарабатывали огромное количество денег и жертвовали и на церкви, и на монастыри, и на государство, на какие-то благотворительные цели, там, на создание домов для сирот, и помощи вдовам и так далее. То есть у нас купечество не ездило на Канары и не ездило на юг отдыхать и проматывать деньги ради тысячи и миллионы, может быть, только ради собственного удовольствия. Завести друзей и там прокусить все это. Конечно, были и купеческие загулы. Осталось такое выражение, купцы гуляют. Но это же не до такой степени, чтобы миллионы проматывать. Вот. Но много было жертвователей. Очень много. Поэтому купцы русские богатели не только в себя, но и в государство. Обязательно в государство. Они были строителями русской жизни. И вот в этом мире, в домостроительном, которое жило строго по домостроительным традициям, Островский сам вышел из купеческой семьи, из среды купечества, он очень хорошо знал эту жизнь и очень любил эту жизнь. И он написал вот эту пьесу, где горестно, горестно подчеркивает, что в купеческий мир, вот этот высоконравственный, домостроительный, традиционный русский мир вдруг вторгается чуждая сила. Вот в лице Бориса, который и одет не по-нашему, говорят о нем, чужак, чужой. И сам Борис говорит, и обычаев я ваших не знаю. Так если ты не знаешь обычаев, а в чужой монастырь со своим уставом, я напомню поговорку, никто не лезет, а он нарушил традиционную русскую жизнь. Ведь надо рассматривать город Калинов не как узкий город вот на Волге, локально. Это не локализованное пространство. Это вся Россия. Калинов – это вся Россия. И вот в русскую жизнь вторгся некто из чужого мира, одет не по-русски, обычаев русских не знают, и поэтому он поступил так, как он привык поступать в этом чужом мире. Он соблазнил купеческую жену. Ну, казалось бы, вот бытовой такой случай. Но мало ли таких случаев было. И в купеческой, а в дворянской среде. Русская литература подчеркивает нам, сколько было соблазнителей. И Онегин соблазнитель, и Печорин соблазнитель. В «Войне и мире» сколько таких соблазнителей Толстой описал. В «Анне Карениной». То есть в любом обществе были такие соблазнители. И в дворянском, и в купеческом. Но самому Островскому, как человеку, выросшему в купеческой среде и дорожившему этой средой, ему кажется, что это невозможно, что если это произойдет, мир купеческий разрушится. А значит, разрушится и русский мир, потому что купечество составляет огромный процент русского мира. Просто разрушится. Дворянство давно уже разрушается, ведь пьеса тоже принадлежит середине XIX века. И Островский чувствует, какая тенденция идет в русскую жизнь. Тенденция разрушения, вот эта революционно-демократическая, разрушительная, западная тенденция, когда западные обычаи, когда западные какие-то мысли и дела, действия, они вторгаются и разрушают русский мир. А этого не, с точки зрения Островского это просто не, нельзя делать. Тогда все разрушится. И вот он показывает, как произойдет это разрушение. А, так же, как вот мы уже разбирали песню про царя Ивана Васильевича. Как происходит разрушение русского мира. Ну, а Кирибеевич вторгся в дружную семью, любящую семью русского купца Калашникова и хотел завоевать жену его. Как Пушкин погиб. А чуждый Дантес, француз, хотел завоевать жену и погубить Пушкина. Так же и у Островского. Нельзя вторгаться. Русский мир – это большая семья. И вот вторгается Борис и нарушает покой этого русского мира. Нам нужно разобрать. Ну и пьеса сама называется «Гроза». То есть гроза нависла над русским миром. Ну, конечно, смысл этой пьесы именно в этом. Осторожнее. Это предупреждение русскому человеку. Надо разобраться с образом Катерины. Много полемики вызывает именно этот образ. И сейчас современное состояние русского мира, вот современное, я имею в виду вот, на 2014 год, оно таково, что Катерину не только Добролюбов оправдывает, и те учителя, которые до сих пор дают пьесу «Грозу» по Добролюбову, что это бунтарка, и правильно сделала, что взбунтовалась. Надо же, там ее вот почти в узах держали. Только. Она вот полюбила и решила выйти из этого мира. Так ведь Добролюбов разрешает свободную любовь. Ну и что у тебя муж? Подумаешь, муж. Полюбила и выходи. Это же тоже Николай Гаврилович Чернышевский. А с Борисом она полюбит еще, она уедет в мир с Борисом. Вот представьте себе, если бы она уехала с Борисом в этот мир, где одни соблазны. И там, наверное... И получше, чем Борис, найдутся, поинтереснее, и она еще раз влюбится. А дальше, как Николай Гаврилович говорит, писал, и пусть, и идет за своей любовью, и тогда семья разрушается, и нет семьи. Это вот революционная позиция такая. Разрушить можно очень легко, а вот как создать потом? Ведь кувшин разбивается в секунду, а склеить-то его уже невозможно. Все равно он протекать будет. Таким образом... Катерина, конечно же, не луч света. Она женщина, которая выросла, вот давайте вспомним ее детство, в вольной купеческой, свободной купеческой обстановке. И по отношению к семье Катерины, мы ведь не можем сказать, что это забитое купеческое темное царство. Кабаниха так себя ведет. Но на то она и свекровь, чтобы пилить невестку. Что сейчас разве нет таких случаев? Да сколько угодно. Любая мать любит своего сына больше, чем невестку. Ей все не нравится, что невестка делает. Это обычная бытовая ситуация. Раз уж ты пришла в чужую семью, надо как-то приспособиться к этой семье. Надо как-то понять и свекровь, что она любит сына-то больше. Это надо иметь в виду. Надо постараться так сделать, чтобы свекровь и тебя полюбила. А вот мы не можем, ведь никто не написал ни разу, что Катерина выросла в темной, забитой обстановке темного царства. Все говорят и пишут, потому что это в пьесе Островского. Вольная обстановка-то была. Оказывается, не вся купеческая семья была забита это. Вот она бывала, что хочу, то и делаю, говорит Катерина. Значит, купеческая семья свободная совершенно, никто ее не угнетал там, и никакого там темного царства не было. То она цветы поливает, она говорит, а что хочу, ухаживаю за цветами, поливаю цветы, то в церковь меня мама оденет. Одевали ее как куколку, красавицу, она была очень красивая уже в детстве. И Кабаниха-то недаром говорит потом, когда Тихон уезжает, вели жене в окна-то не заглядывать и на чужих парней не заглядывать через окно, и у окна не сидеть. То есть она понимает, что Катерина красавица и своей красотой. Она может кого угодно соблазнить. Поэтому красавица она еще в детстве была. И ее наряжали, и водили в церковь. А дальше посмотрите, она ведь не скрывая пишет. А в церкви что она делала? Кто-нибудь ее заставлял молиться? Поклоны отбивать? Да никто. Она стояла и смотрела в купол. И в куполе она же рассказывает об этом. И ей виделись ангелы летают. Она себя в детстве уже погрузила в рай. Она красавица рая. Ей нравится это. Ей в церкви нравится не молитва, не поклонцы, не иконы. А вот ангелы летают в церкви. Она их как ребенок видит, чувствует. И она себя поместила среди этих ангелов. Отсюда и фраза ее потом. И почему я в детстве не умерла? Смотрела бы на вас сверху, да радовалась. А где бы она радовалась? Только из рая можно смотреть и радоваться. Если бы она в ад-то попала, какая там радость-то была бы? То есть она себя поместила уже в рай. Уже при жизни поместила. То есть она вольная очень, Катерина. И потом ей нравилось, когда она стояла в церкви, красавица, и одетая красиво. И вот, видимо, на видном месте где-то ее ставили. И все ею любовались. Ведь в церкви ей нравилось, чтобы ею все любовались. Вот она к чему привыкла? К вниманию. А вот еще один случай она описывает. Она рассказывает. Бывало, меня балуют, а вот однажды обидели меня. Ей было 6 лет. Что сделал ребенок 6-летний? Девочка маленькая, 6-летняя, когда ее обидели. Скорее всего, это была не обида, а скорее всего, ей сказали, она же вольная была. И, наверное, ей сделали замечание, чего нельзя делать. А она не привыкла делать то, что ей не позволено. Она привыкла делать то, что ей хочется делать. Она выросла в вольности. И она обиделась. Она села в лодочку, убежала на реку, села в лодочку, да и оттолкнулась от берега. Долго ее искали. Вот что это за поступок? Можете представить себе, что ваш 6-летний ребенок на ваше замечание, то, что так нельзя делать, убежит из дома, сядет в лодочку, да и оттолкнется. И вы 3 дня искать его будете. То есть это самоволие, которое уже рождалось в Катерине, ну, оно, собственно, было рождено вот этой обстановкой вольной. В купеческой семье никакого там темного царства не было. Вольности, самоволия. Даже эта вольность именно самоволие. И таким образом Островский главным словом в этой пьесе делает слово «воля». Посмотрите, Катерина говорит, что хочу, то и делаю. Дикой. Ну, фамилия, конечно, знаковая, соответствующая. Он тоже кричит, что хочу, то и делаю. Хочу помилую, хочу раздавлю. Он же тоже живет по своей воле. Кабаниха тоже что хочет, то и делает. Тихон тоже что хочет, то и делает. Хотя все время подчеркивается, да как маменька скажет, так вот как маменька. Ну, так он просто привык жить так. Его маменька так воспитала. Посмотрите, отца нет. Может быть, был бы отец, Тихон был бы другой. А мать воспитывает. Поэтому как маменька скажет, так и делает. Так так принято было в купеческой семье. Что старшие скажут, то и делали. Это же почитание родителей. Это же смертная заповедь. Не сделай-ка так, как маменька хочет. Так и наши дети должны так поступать. Потому что взрослые имеют больший опыт. И они дурного своему ребенку никогда не посоветуют. Как маменька скажет, так и надо сделать. Оно Тихон в то же время вольно живет. Посмотрите, наступает Масленица, текст масленичный. И Тихон уезжает в соседнюю деревню погулять, потому что Масленица. И ничто ведь его не держит. Ни маменька, ни Катерина. Он-то тоже поступает, как хочет. И Катерина ведь напрашивается, говорит, она чувствует, что беда-то может произойти. Он говорит, да возьми меня с собой. Ей тоже хочется погулять с Тихоном, без свекрови пожить, хоть масленичную неделю. А он говорит, и обуза такая, нет, 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 нет. Какая же, когда же, как же я так погуляю-то с тобой-то? То есть Тихон-то тоже ведь вольный. Он же тоже что хочет, то и делает. И уехал и загулял на целую неделю. Масленица закончилась, он к прощенному воскресенью вернулся. Борис, чужак из чужой земли, откуда-то приехавший. Он же тоже что хочет, то и делает. Вот захотел, приехал, захотел, уехал. Захотел, соблазнил Катерину. Так ему захотелось. Он что, не понимает, что она замужняя женщина? И что замужних женщин нельзя соблазнять? А ему нет преград. Он вольная птица. Поэтому что хочет, то и делает. Варвара, дочь кабанихи и сестра Тихона, что хочет, то и делает. И ее дружок Кудряш тоже что хочет. А он так и говорит, Кудряш, а я ничьей воле не покорюсь. То есть там нет рабства-то никакого. Там кто что хочет, то и делает. Поэтому Катерина, живя в этом мире, тоже что хочет, то и делает. Ей подвластно, ей кажется, что подвластно все. Она вот с Варварой разговаривает и говорит, смотрит за Волгу и говорит, эх, как хорошо за Волгой. Хорошо бы покататься, да за Волгой погулять на тройках. Масленица же идет. А Варвара тут же ей говорит, только не с мужем. Она ведь чувствует это. Потому что сама-то Варвара вольная такая же. Екатерина тут же как бы опомнилась и говорит, ну нет, нет, почему же, почему же. Но Варвара чувствует это. И когда появляется Борис из чужого мира, какой-то другой, необычный такой, Катерина таких и не видела ни разу, и вольности захотелось. Кульминационный эпизод, главный знаковый эпизод этой пьесы – это игра с ключом. Катерина стоит у калитки, которая закрывает выход во внешний мир. Калитка закрывается обязательно на ночь. Все за забором дома, дом закрывается. И она играет этим ключом. Оставить? Ой, грех-то какой. Она понимает, что если она ключ оставит, значит, она придет вечером, откроет калитку и пойдет гулять с Борисом. И она боится, он сжет ей руки, этот ключ. А что значит символ ключа? Вот золотой ключик. Это открыть дверь во что-то, в новое, неведанное такое. Оставить. Грех, грех. Нет, выброшу, выброшу, выброшу. И вот она играет этим ключом, оставить или выбросить. Оставить или выбросить. И в конце концов она произносит выбросить, выбросить надо, жжет руки, как стыдно, и кладет ключ в карман. Она поступает так, как хочет. Никто ее не угнетает, никто ее не заставляет. Свобода воли. Как она хочет, так и поступает. И она устраивает себе масленицу. Тихон гуляет в соседней деревне, как хочет, вольно, а она здесь. И надо заметить, что Островский место свидания, местом свидания делает овраг. Овраг. Опять этот враг. Екатерина каждый вечер на ночь спускается в этот овраг к Борису. И на фоне монолога Катерины, почему люди не птицы, и почему люди не летают, как птицы, это опять о вольности она хочет сказать. Ей хочется совсем быть вольной. И на фоне этого монолога она не как птица, которая взлететь хочет, она спускается во враг, то есть она падает. Островский специально этот знак ставит в пьесе. Они же не в саду, не в райском саду. Свидание-то проводят, а во враге. Поэтому падение Катерины каждую ночь совершается в этот овраг. И когда Катерина в прощенное воскресенье с приездом Тихона и с отъездом Бориса осознает вот свое падение, осознает свою греховность, она просит прощения. Она как православный человек все-таки она понимает, и прощенное воскресенье вот наступает, масленица закончилась, она просит прощения у Тихона, и Тихон ее прощает. Ну, казалось бы, что еще-то? Простил же Тихон ее. Она идет в церковь, и в церкви она молится. Вот она уже не любуется ангелами там, она молится в церкви. И Островский пишет это, что это была покаянная молитва. И она вдруг в церкви, молясь, увидела, перед чем она молится. Она вдруг увидела, ну, то ли это икона была, то ли это фреска была, церковь, может быть, церковь была расписана. Она увидела, картину страшного суда. То есть она перед ней молится. А что такое для экзальтированной Екатерины картина страшного суда? Она вдруг осознает, что все ее покаяние зря. И что ее Господь не простил. Вот она перед картиной страшного суда. То есть она же не знала, куда она встала. Она вдруг неожиданно увидела эту картину. И она в ужасе выбегает из церкви. А в это время служба закончилась, и весь народ вывалил на площадь, потому что прощенное воскресенье все просят прощения друг у друга. Это праздник. И она перед всем народом кается и говорит о том, что она великая грешница. Ну, тут барынька, конечно, опять. Вот здесь Островский тоже ведь ставит вопрос о красоте. Она же красивая. И барынька эта безумная, она кричит: в омут с красотой-то. Вон куда красота-то ведет, в омут с нею. И для Катерины это сигнал. Ах, в омут с красотой. И она бежит и падает в омут. Вот вместо того, чтобы взлететь, как птица, как она мечтала, и с ангелами летать в детстве, почему не умерла в детстве, да? То есть ангельская душа бы была в раю и летала бы вместе с ангелами. А вот она летит с обрыва вниз. И потом Кулибин скажет, что вот здесь в омуточке ее и нашли. То есть в омут, действительно в омут. Вот Катерина, простил ли Господь Катерину? Посмотрите, ведь Господь милостлив, мы ведь так говорим. Она покаялась перед мужем. Она искренне покаялась. Конечно, простил. Она покаялась перед Богом в церкви. Конечно, простил. Это же было искреннее покаяние. Конечно, простил. Мало этого, она вышла на улицу и покаялась перед всеми людьми. Я думаю, мало кто из нас решит. Да не мало кто, а никто, наверное, не решится. Вот я студентам всегда говорю, чтобы был понятен этот текст. Говорят, ну вот вы представьте себе просто свою ситуацию, бытовую ситуацию. Вот вы замужем, муж уехал, вы прогуляли целую неделю с чужим человеком. А потом в праздник, в праздничный день, когда на площади, на городской собираются тысячи молодежи, вы вышли к микрофону и сказали: люди добрые, вот муж у меня неделю отсутствовал, а я тут гуляла целую неделю. Ну какая реакция? Вы сможете это сделать? Ну они хохочут, конечно, всегда. Я говорю, какая реакция будет публики? Они говорят, да ну, скажут, ну обкололась, наверное, там наркотики, там, ну, или напилась, о, надо же, как напилась. Вот. А один мальчик в этот раз мне ответил, очень интересно, я первый раз такой ответ услышала. Он сказал, то есть это вот ответ из 2014 года. Он говорит, да, сказали бы, ну ладно, с кем не бывает, что так убиваться-то. Вот, пожалуйста, это реакция современной молодежи. То есть, ну, а мир перевернулся. Вот о чем болел Островский, о чем он печалился, вот то произошло. Уже и грех не грех, и грех не грех. Поэтому Катерина, конечно, искренне кается, абсолютно искренне. И тем не менее, она не верит Богу. Она фанатичка религиозная. Ведь она так истово молилась, и так истово она верит Богу. А она вдруг в этот момент, покаявшись, перестает верить Богу, что он ее простил. И она задается вопросом, домой или в омут? Так, конечно, домой. Тихон простил, иди домой. В омут выбирает она. Это тоже ее свободная воля. И она бежит на высокий обрыв Волги и падает с него.